Я вот сразу набрал ваше имя в Гугле, и первое, что мне предлагает поиск, это словосочетание «Вячеслав Мальцев. Революция». Я знаю, что вы назначили революцию на 5 ноября, ведете на своем канале отсчет до этой даты, осталось довольно мало времени. Объясните, пожалуйста, почему 5 ноября, и нужно ли это воспринимать буквально, или это метафора?
Ну, во-первых, сейчас такое время, да, когда меняется общественно-экономическая формация, одна меняется на другую, и для всех это совершенно очевидно. То есть информационный мир побеждает. Ну, обычно такие вещи, как смена общественно-экономической формации, происходят революционным путем там, где этого не хотят. И эволюционным путем там, где этого хотят. Но в России явно не хотят прихода нового, да, и как-то пытаются, наоборот, отгрести феодализм и даже уже в рабовладельческий строй. Поэтому революция неизбежна, она, конечно, здесь будет. И, зная об этом, понимая, так сказать, механизмы, я подумал, что информационный мир, наверное, требует точной даты. Ну, мы же говорим об информационном мире, поэтому это такая небольшая провокация, когда сказано, когда произойдет революция, то со всех сторон начинают к ней готовиться. И с той, которая не хочет, и с той, которая хочет. То есть качели раскачивают с двух сторон, и соответствующим образом эта информа сама себя наполняет, начинает уже жить собственной жизнью, дает людям возможность задуматься, они где, на какой стороне. Они с прошлым, там, с Путиным, с его кооперативом «Озеро», который разворовывает страну, с теми, кто угнетает народ, с теми, кто, в общем-то, правил нас в самый край, так сказать, в самые последние ряды среди стран, входящих в ООН, да, или с теми, кто хочет, чтобы Россия была передовая, с теми, кто хочет, чтобы Россия в информационном мире, так скажем, доминировала, а к этому есть предпосылки очень серьезные. Почему? Потому что, допустим, вторым языком интернета является русский язык, не китайский, не хинди, не испанский, не французский, а русский язык. И, в общем-то, очень хорошие стартовые позиции у России, но один есть барьер. Одно препятствие, имя этому препятствию Вова, фамилия ему Путин. Поэтому, в общем-то, тут совершенно было очевидно, что надо когда-то принимать решение. Пятое число почему? Ну, потому что, наверное, 100 лет Октябрьской революции 7 числа. Если бы было названо 7 число, ну, наверное, тогда восприняли бы это как коммунистическую, красную революцию. Она вовсе не коммунистическая. То есть нам нужно что-то менять. Менять, вернее, нужно все. Поэтому вот и есть такое обозначение.
Ну, хорошо. Наступает 6 ноября. Революции нет. Два человека выйдут, покурят и разойдутся. Это я цитирую комментарии в вашем YouTube-канале. «Революцию из теплой Франции не делают по скайпу», пишет один из ваших комментаторов. Что вы им ответите?
Мы говорим об информационном мире. В информационном мире революция несколько другая, чем во всех остальных. Понимаете? Идет новая, я говорю, грядет новая общественно-экономическая формация. Если, допустим, 5 числа вдруг по какой-то причине не происходит революция, но она происходит 18 марта 2018 года, крайняя точка есть. Ее поставил не Мальцев, эту крайнюю точку, ее поставил Путин, который возжелал снова куда-то избираться и продолжать тут быть самым главным. Да, как ему на день рождения присылали поздравления, и его там всякие сатрапы просили его, не просили, а желали ему выбрать правильный путь. Ему 65 лет, он должен выбирать правильный путь. То есть кому-то ему 16. А вот 16-летние юноши не могут выбрать правильный путь, потому что есть Вова, которому 65 лет, и он этот путь выбрал за них. Понимаете? То есть получается такая ситуация, что он решает судьбу, он решил уже судьбу одного поколения, да, вот сейчас он решает судьбу второго поколения. Но разве это поколение допустит? Нет, конечно. Почему? Я объясню это очень просто. Потому что каждый раз, когда меняется общественно-экономическая формация, происходят различные революции, гегемоном этой революции, как это, вот, может быть, не страшно для вас звучит, да, является передовой класс. Класс-гегемон, в руках которого сосредоточены самые передовые средства производства. Вот впервые в истории человечества самые передовые средства производства сосредоточены в руках у неимущего класса. То есть и этот класс как раз молодежь. Ничего не имеют, абсолютно не имеют самые передовые средства производства. Компьютеры, гаджеты и так далее. А самое главное, мы же понимаем, что производительные силы, они состоят не только из, так сказать, станков и вообще орудий производства. Да? Они еще состоят из тех, кто имеет навыки на них работать. Так вот, навыки работать на этих самых передовых средствах производства есть только у молодежи. Нет их ни у Вовы Путина, ни у его сатрапов, ни у кого. Только у молодежи. И не могут они, как в капиталистическом мире, просто тупо нанять эту молодежь. И не могут они, как при феодализме, сделать их своими крепостными. Или как при рабовладении сделать их рабами. Почему? Потому что меняется общественно-экономическая формация. И та формула «товар, деньги, товар» уже не работает. Информационный мир дает массу товара информационного абсолютно бесплатно. И люди туда вкладывают свой труд совершенно бесплатно. И это уникальная ситуация. Конечно, эта ситуация вынесет и Вову, и всех остальных просто нафиг сметет.
Вы обращаетесь в первую очередь к очень молодым людям, к молодежи, которая живет в информационном мире. Но я сразу представляю вот этих вот школьников, которые выходят за Навального, да? Мне кажется, что ваши сторонники все-таки люди другого круга и другого возраста. Ну, костяк их, скажем так, да? Вот. Вот как бы вы описали своего идеального сторонника?
Ну, что тут его описывать? Я знаю своих идеальных сторонников. Мужчины от 30 лет там, где-то до 50. То есть такой политически активный возраст, так скажем. И, ну, у нас много и женщин, и даже бабушек у нас много, они очень активные, но основная масса, 85%, это вот как раз мужчины этого возраста.
То есть это не школьники и не хипстеры, которые выходят за Навального, другая среда?
Да, конечно, хотя я считаю, что именно вот эти школьники и именно эти хипстеры являются гегемоном. Безусловно.
Вы тоже когда-то были в «Единой России», были не последним человеком в Саратовской области. Когда наступило ваше прозрение? Когда вы поняли, что режим угрожает лично вам и всей стране?
Нет, я изначально понимал, что Путин, в общем-то, это тот человек, который приведет Россию в яму. И, собственно, вступление мое в «Единую Россию» — это была такая попытка организовать там оппозицию Путину. Когда я увидел, что увидел я это в 2003 году, что не получается никакой оппозиции. То есть там находились Шаймиев, Лужков в этой «Единой России». Собственно, туда Володин меня и затащил. Я с Говорухиным вместе на пару. Они сказали, ну, причем я Говорухину поверил, потому что он шел на президентских выборах, на первых, он шел против Путина. Я работал в его штабе абсолютно бескорыстно и делал всю работу, потому что я хотел, чтобы Путина не было, или чтобы хотя бы народ задумался, что он творит, кого он тащит, президенты. И потом, когда я увидел, что происходит объединение такого рода, там, единство и отечество, вся Россия, я подумал, что, ну, наверняка, там, Примаков, Лужков и все остальные не захотят окончательно прогнуться. То есть начнется кризис когда-нибудь, и Путину можно будет катапультировать. Ну, видите, я ошибся немножко. И когда понял в 2003 году, я ушел из «Единой России».
Ну, вот вас уже вчера заочно арестовали, да? Да. Вы говорили о том, что вы готовитесь к революции, ну и ваши противники готовятся к революции. Наверное, это решение Мещанского суда. Это один из признаков вот этой подготовки противной стороны, да?
Да, конечно, безусловно.
Но вы восприняли это с юмором, судя по вашему твиттеру.
Не, ну я, что ж, я не знал, что меня арестуют, что ли, если они 3 июля возбудили дело совершенно по каким-то надуманным основаниям по выступлению на улице Сахарова 6 числа. Ну, позвольте, вы что, и 6 мая я выступил, сказал, что там надо менять режим, да здравствует революция, и это является экстремизмом. Но это просто очень смешно. Ни в одной стране мира, причем даже в России, это не является экстремизмом, нашли каких-то ушлепков в Калуге, которые там дали заключение, что это экстремизм и так далее. Такие же ушлепки сейчас дают заключение, что книжка Носова – это экстремизм, Чиполлино – экстремизм и прочие такие вещи. Но это особенность путинского режима. То есть маразм дошел до своей, так сказать, крайней точки.
Но вы сказали, что это месть вам со стороны спецслужб, со стороны ФСБ. Я прочитал вашу программу, вы предлагаете вообще все спецслужбы распустить. Это довольно утопично, как это себе представить, что все вот эти вот тысячи и тысячи и тысячи людей, которые сейчас при путинском режиме живут вполне припеваючи, окажутся нищими на улице? Вот будет следующая революция.
А почему они нищими на улице? Во-первых, окажется, что они не найдут себя чем занять, это первое. А второе, с какой стати мы их должны кормить? Вооруженных людей зачем нам кормить? Потому что у них есть оружие, что ли? Поэтому мы должны кормить, как рэкетиров. Давайте наберем тогда рэкетиров, если нам кого-то надо кормить вооруженного. Да? Может быть, они будут себя вести более, так сказать, человечно. Не нужен народу никто. Зачем? Какие спецслужбы? Что делают спецслужбы? Дома взрывают. Когда есть спецслужбы, тогда есть опасности огромные для народа. Единственным источником власти, по моему пониманию, вообще по пониманию классических либералов, да, является вооруженный народ. Вторая поправка Конституции США, да, недаром же она написана. Именно вооруженный народ. Но неолибералы боятся вооруженного народа. Не знаю почему, надо у них спросить. А спецслужбы, они более лоббильны к таким же спецслужбам, как они сами. Они всегда находят общий язык. Они террористической угрозой то, что им нужно прежде всего. Не было спецслужб, не было бы террористов. Они как две стороны одной медали. Смотрите, что изменилось, ну, например, во Франции, да, с точки зрения опасности террористической, после того, как ввели там особые положения и так далее, дали колоссальные полномочия спецслужбам, дали средства огромные спецслужбам. Что изменилось? Ничего не изменилось. Все так же, абсолютно. То есть можно было бы это вообще ничего не делать, как спецслужбы повлияли на то, что мужик там этот сумасшедший в Ницце на машине передавил огромное количество людей, ни в чем не повинных, никак не повлияли. Понимаете? То есть обычный полицейский вооруженный или люди вооруженные, если бы они были в конкретном этом месте, они бы повлияли гораздо лучше, чем спецслужбы, которые где-то сидят, там что-то вынюхивают. На самом деле ничего не вынюхивают, занимаются своими собственными делами. Основная масса спецслужб России чем занимается? Бизнесом занимается, причем криминальным. Отмывает деньги. Мы это прекрасно знаем. А знаете, почему наркотики, крупные партии наркотиков в России не задерживают? Во всех странах мира задерживают крупные партии кокаина. А в России нет. Ну, потому что этим спецслужбы занимаются кокаином. Не задержанием его, а перевозкой. Мы это все прекрасно знаем. Поэтому зачем они нам нужны? И это абсолютно не утопично. С какой стати это утопично? Есть фактически преступные организации. Фактически криминальные организации, которые сидят на шее у народа, этот народ погоняют, этот народ чморят, закрывают его тюрьмы, да, если кто-то что-то там против ветра пукнет, да, там, и если кто-то там разместил отрывок из Носова, да, или выдержку из Чиполлино, да, они сразу начинают там звонить и запугивать. С какой стати?